Глава 22. Сентябрь 1987 года. Тем утром Нетте проснулась с жуткой головной болью. Возможно, причиной были эксперименты с пахучими веществами, проведенные накануне, или же осознание того, что в этот решающий день она менее чем через 12 часов убьет 6 человек. Нетте прекрасно знала, что должна принять лекарство против мигрени, иначе все пойдет прахом. Ей хватило бы и 2 таблеток, но она приняла 3, а затем в течение часа или 2 сидела, уставившись на часы, пока мозговое кровоснабжение не пришло в норму и глаза не перестали болезненно реагировать на свет. Затем женщина поставила чайные чашки на буфет из красного дерева в гостиной, аккуратно разложила серебряные ложечки и разместила бутыль с экстрактом белины таким образом, чтобы было удобно брать ее и в нужный момент наливать содержимое в чашки гостям. В ожидании она устроилась на кресле с тикающими за спиной напольными курантами. Завтра во второй половине дня самолет унесет ее на Майорку, и отблески, поросшие медянкой Вальдемосы, замелькают у нее в глазах, прогоняя прошлое вместе со всеми демонами. Но прежде нужно было заполнить погребальную камеру. Приемная семья, которую отец подыскал для Нетте после выкидыша, приняла ее как изгоя. Такое отношение к ней сохранилось и впоследствии. Ее каморка располагалась отдельно. Каждодневные работы отнимали много сил, а с семьей она пересекалась только за принятием пищи. За столом сидели в тягостном молчании. В тех редких случаях, когда Нетте все же открывала рот, на нее шикали, несмотря на то, что девушка изо всех сил старалась говорить прилично. Даже дочь и сын хозяев, ее ровесники, плохо относились к ней. Она была чужачкой, и подростки обращались с Нетте так, словно имели над ней неограниченную власть. Ни одного доброго слова. Зато требований и понуканий хватало в избытке. Всего 20 километров отделяло жилье приемной семьи от ее родного дома. Час езды на велосипеде. Однако у Нетты не было велосипеда, а потому всякий день она тешила себя надеждой, что когда-нибудь к ней заглянет отец. Но он так и не приехал. Однажды, когда Нетта прожила в приемной семье почти 1,5 года, ее позвали в гостиную, где с ее приемным отцом разговаривал сельский полицейский. Он улыбался, однако, как только заметил Нетте, выражение его лица переменилось.
«Нетте Германсен, я с сожалением вынужден сообщить вам, что в прошлое воскресенье ваш родной отец повесился в собственном доме. В связи с этим администрация приняла решение о том, что эта уважаемая семья возьмет над вами постоянное опекунство. Значит, теперь они имеют над вами полную власть, вплоть до достижения вами 21 года. Думаю, вам следует радоваться этому. Тем более, что отец оставил после себя исключительно одни долги».
Вот так кратко он все рассказал. Никаких соболезнований или информации о похоронах. Жизнь Нетте рухнула. Аудиенция была окончена. Она рыдала в поле, а девушки и парни перешептывались между собой. Так происходило всегда, когда кто-то не принадлежал их кругу. А временами Нетта чувствовала себя настолько одинокой, что это даже причиняло физическую боль. Иногда настолько сильную, что у нее пылала вся кожа. Ах, если бы хоть кто-нибудь дал ей немного ласки, просто погладил бы по щеке. Но Нетта научилась обходиться без чужого участия. В те выходные, когда в городе открывали парк аттракционов, другие девушки уехали на автобусе, даже не предупредив ее. Вот почему она стояла на обочине сельской дороги с 2 кронами в кармане, задрав вверх большой палец. Остановилась машина, исцарапанный кузов, продавленное сиденье, улыбчивый водитель. Значит, он, видимо, не в курсе, кто она такая. Парень назвался Вигго Могинсоном и сказал, что приехал из самого Лундеборга. В кузове лежала копченая рыба для лавочника, торгующего сладка на рынке. 2 переполненных ящика, источающие аромат моря и дыма. Запах неведомого приключения. Когда другие девушки увидели Нетте среди каруселей с мороженым в руке и в обществе приятного молодого человека, их лица приобрели такое выражение, какого она никогда не замечала у них раньше. Позже Нетта поняла, что они ей завидовали, но в тот момент она оказалась заворожена происходящим, поэтому не обратила на них внимания. День выдался теплым и напоминал лето, проведенное вместе с Тагги. А Вига так живо рассказывал о море и свободной жизни, что Нетта представляла себя в других обстоятельствах. И растущее ощущение счастья согревало ее и давало Вига повод вести себя развязно. Нетта позволила ему положить руку ей на плечо, когда он повез ее домой. Она смотрела на него с надеждой, когда он остановил машину в роще и полез обниматься. И Нетта совершенно не чувствовала опасности, когда он натянул презерватив, сказав, что все будет просто прекрасно. Однако от его уверенности не осталось и следа, когда обнаружилось, что презерватив порвался. Нетта спросила, могла ли она забеременеть, видимо, надеясь на отрицательный ответ, и уж по крайней мере на то, что парень в этом случае заберет ее к себе домой. Однако он ничего не сказал, а она все-таки забеременела, о чем вскоре прознали девушки. «Если тебя выворачивает в зерно, значит, в твоем пузе застрял нежеланный колосок», — крикнула ей одна из них, и они громко рассмеялись. Спустя полчаса Нетта стояла перед приемной матерью, которая дрожащим голосом угрожала ей сожжением на костре и полицией и требовала избавиться от плода. И в тот же день на хутор вызвали такси, и сын хозяйки куда-то умчал. Приемные родители не хотели, чтобы их сына обвинили в бесчестии, которое Нетта принесла в дом. А она принялась утверждать, что это был порядочный молодой человек из Лундеборга и что они познакомились на рынке. Однако оправдания не помогли, ибо девушки утверждали, что, напротив, он является известным пройдохой и пихает свое мужское достоинство девушкам под юбку исключительно ради собственного удовольствия и ничего более. Приемная мать выдвинула ультиматум: либо Нетта отправляется к сельскому доктору и избавляется от позора, либо семья обращается в попечительскую службу, чтобы довести дело до полиции и других представителей власти.
«Ты ведь уже избавлялась от плода», —
заявила приемная мать без малейшего сострадания. Затем приемный отец посадил Нетта в машину и привез к врачу. По окончании процедуры Нетта должна была вернуться домой на автобусе, ибо отец не мог ждать ее в течение целого дня. Он не пожелал ей ни удачи, ни благополучного исхода. Правда, несколько примирительно улыбнулся. Возможно, от радости. Нетта никогда не понимала, о чем он думает. Она долго просидела в зеленой комнате ожидания, то раскачиваясь из стороны в сторону, то стуча коленками одна о другую. Запах камфорных капель и медикаментов вызывал дурноту и страх. Страх перед медицинскими инструментами и каталкой охватил ее, и медленно потянулись долгие минуты. Врач был занят лечением пациентов со всевозможными диагнозами. Нетта слышала из-за закрытых дверей голос врача, и он был мрачным и тихим, но отнюдь не успокаивающим. Когда подошла ее очередь, а она была последней пациенткой, врач, оказавшийся моложе, чем она ожидала, взял ее руку и ласково поздоровался. Именно благодаря столь хорошему обращению Нетта избавилась от одолевавшей ее неуверенности. А когда он добавил, что хорошо ее помнит, а затем поинтересовался, нравится ли ей в новой семье, она молча кивнула и полностью доверилась ему. Нетта не удивилась, когда он отослал секретаря домой и запер дверь на замок. Однако слегка изумилась, почему перед ней оказался не отец, а сын, смотревший на нее так, словно они много раз встречались. Ведь они виделись всего однажды, когда старый врач посетил ее после аборта. «Нетте, ты удостоилась большой чести стать моей первой гинекологической пациенткой. Отец передал мне свою практику, так что теперь ты можешь называть доктором меня».
«Да, но мой приемный отец звонил вашему отцу, господин доктор. Вы знаете, что нужно делать?»
Он постоял с минуту, изучая ее, но девушку это совершенно не взволновало. Затем подошел к окну, задернул шторы и повернулся к ней с серьезным видом. «Да, знаю», — наконец сказал он, усевшись напротив, и его взгляд подействовал на нее расслабляюще.
«К сожалению, в данный момент ситуация обстоит таким образом, что в нашей стране невозможно искусственно прерывать беременность просто так, по желанию пациентки. Так что ты должна радоваться, что я обладаю таким же милосердием, как мой отец. Но ты ведь и так все понимаешь». Он положил руку ей на колено. «Как понимаешь, и то, что мы с тобой оба попадем в беду, если о нашей сегодняшней встрече станет кому-либо известно».
Она молча кивнула и дала конверт. Помимо 5 монет по 2 кроны, лежавших в кармане, это были все ее сбережения за минувшие 2 года, плюс купюра в 100 крон, которой снабдила ее приемная мать. Всего 400 крон. Нетта надеялась, что этого будет достаточно.
«Нетта, давай подождем немного с этим. Для начала садись в кресло. Можешь оставить нижнее белье на стуле».
Она сделала, как попросил доктор, и взглянула на ножки кресла, подумав, что не сможет забраться так высоко. И даже хихикнула, несмотря на страх. Происходящее казалось нереальным и нелепым.
«Опа!»
Доктор помог ей, и Нетта села в кресло, поражаясь тому, что прошло уже столько времени и пока еще ничего не случилось. На мгновение она приподняла голову и увидела, как он стоит мрачный и пристально изучает что-то между ее ног.
«Теперь лежи спокойно, не двигайся», — приказал доктор, виляя бедрами, как будто только что расстегнул штаны и хотел их скинуть. В следующую секунду девушка поняла, что именно так и было.
Сначала она почувствовала прикосновение его волосатых ляжек, затем ощутила легкое щекотание, а потом резкий толчок в промежность, сотрясший ее тело.
«Ох!»
— вскрикнула она, когда мужчина отстранился, чтобы в следующее мгновение вновь грубо войти в нее, а потом еще и еще. При этом доктор крепко держал ее за колени, так что она не могла ни сжать ноги, ни вывернуться из-под него. Он молчал и пялился ей в промежность, выпучив глаза. Она попыталась протестовать, но дыхание перехватило. Тут он навалился на нее всем своим весом, лицом к лицу. Тусклые, мертвенные глаза. Было совсем не так, как Стаги или Виго. Совсем иначе. Один только его запах вызывал у нее приступ тошноты. Прошло немного времени, прежде чем она увидела, как он поднял свои полузакатившиеся глаза к потолку, а из глотки у него вырвался рев. Потом он застегнул штаны и медленно погладил ей болезненную скользкую промежность.
«Ну вот, теперь ты готова», — сказал он. «Вот так все и происходит».
Нетта закусила нижнюю губу. В это мгновение в ней поселился стыд и с тех пор не покидал ее. Казалось, что ее тело и дух не могут прийти в согласие. Она почувствовала себя несчастной, озлобленной и очень-очень одинокой. Девушка смотрела, как он готовит обезболивающую маску, и подумала, что ей лучше исчезнуть. Затем ощутила сладковатый запах эфира, расширивший ноздри. И, погружаясь в туман, она мельком подумала о том, что когда все окончится, она потратит свои лишние 10 крон на железнодорожный билет в Оденси и отыщет там организацию под названием «Поддержка матерей». Нетта слышала, что они помогают несчастным, и за то, что сотворил Курт Ватт, он обязан заплатить. Так было положено начало катастрофе длиною в жизнь. Последующие дни несли поражение за поражением. Сотрудницы из поддержки матерей сначала проявили большое радушие, предложили чаю, брали ее за руку и вели себя так, словно действительно собирались помочь. Однако, когда Нетта рассказала им об изнасиловании, последующем аборте и заплаченных ею деньгах, их лица приобрели совершенно иное выражение.
«Прежде всего, тебе следует знать, Нетта, что ты выдвинула сейчас перед нами весьма серьезное обвинение. А кроме того, мы не понимаем, почему сначала ты добровольно идешь на аборт, а потом приходишь сюда. Тут одно не согласуется с другим, и мы вынуждены передать дело властям. Пойми нас правильно. Мы должны сохранить безупречную репутацию».
Нетта думала рассказать им, что так пожелала ее приемная семья, что они совершенно не хотели, чтобы девушка, оставленная на их попечении, демонстрировала жуткое поведение и аморальный пример их родным детям, а также девушкам и парням, работающим на ферме. Однако Нетте этого не сказала, все же проявив лояльность по отношению к своей приемной семье. И эта лояльность была далеко не взаимной, как Нетте поняла позже. Вскоре в учреждении явились двое полицейских в униформе и попросили Нетте следовать за ними. Она должна была дать показания в участке, но сначала полицейские хотели нанести визит в больницу, дабы убедиться, что Нетте говорит правду. После того, как все эти процедуры закончатся, ей разрешат остаться ночевать в городе под бдительным контролем со стороны поддержки матерей. Ее тщательно обследовали и констатировали, что действительно имело место недавнее гинекологическое вмешательство. Мужчины, облаченные в докторские халаты, поковырялись в ее внутренностях пальцами, а женщины с медсестринскими нашивками затем наспех обтерли ее. Ей задали вопрос, она честно ответила. Лица вокруг были очень серьезными, а в углу звучал беспокойный шепот. Ей казалось, что врачи и медсестры на ее стороне, и поэтому Нетте не на шутку испугалась, когда в полицейской комнате для допросов ее встретил улыбающийся Курт Ватт. Видимо, он по душам побеседовал с этими двумя полицейскими в униформе, и наверняка стоявший рядом с ним мужчина, представившийся Филиппом Нервигом, уже готов был привнести в ее жизнь множество проблем. Девушку попросили присесть и пригласили двух женщин. Одну Нетте знала по поддержке матерей, вторая не представилась. «Мы поговорили с господином доктором Ваддом и получили подтверждение того факта, что вам было произведено выскабливание матки», начала вторая женщина. «В нашем распоряжении имеется журнал доктора Вадда». Затем она положила на стол перед ней какую-то папку. На первой странице было написано что-то неразборчивое, а затем номер 64. Только это Нетте и поняла в тот момент.
«Да, вот ваш больничный журнал, который Курт Ватт завел, когда вы покинули его клинику», — подтвердил адвокат. «Из документа становится понятно, что вам было произведено выскабливание после сильных нерегулярных кровотечений и что данное состояние, видимо, связано со спонтанным абортом, случившимся у вас почти 2 года назад. Кроме того, тут написано, что, несмотря на свой юный возраст, вы вступали в беспорядочные половые связи с незнакомыми мужчинами. Данную информацию подтвердили также ваши приемные родители. Это правда?»
«Я не знаю, что такое выскабливание, но я точно знаю, что доктор делал со мной ужасные вещи». Она сжала губы, чтобы хоть как-то сдерживать их дрожь. По крайней мере, плача они от нее не дождутся.
«Нетте Германсен, я, как вы уже знаете, являюсь адвокатом Курта Вадда и вынужден вас попросить проявлять осторожность в отношении обвинений, которые вы не можете доказать», — сказал адвокат Нервик с серьезным лицом. «Вы заявили, что Курт Вадд искусственно прервал вашу беременность. Однако врачи больницы в Оденсе не обнаружили никаких свидетельств этого. Курт Ватт – добросовестный и чрезвычайно талантливый врач, и его предназначение – помогать людям, а не совершать незаконную деятельность, каковой является аборт. Вам сделали выскабливание, но ведь для вашего же собственного блага, правда?»
Он сделал шаг вперед и наклонился, почти задев ее своей головой. Однако Нетта испугалась не сильнее, чем уже была напугана.
«Он навалился на меня и принялся трахать меня, а я кричала, чтобы он оставил меня. Вот такая произошла хренотень!»
Она оглянулась. Это было все равно, что разговаривать с деревьями в лесу.
«Думаю, стоит поостеречься от употребления подобных слов», заметила женщина из поддержки матерей. «Так ты только усугубляешь свою ситуацию».
Адвокат многозначительно кивнул. Нетте он совсем не нравился.
«А кроме того, вы утверждали, что доктор Ватт набросился на вас», — продолжал он. «И господин доктор Ватт любезно ответил на это обвинение. Анестезия подействовала на вас слишком сильно, а в подобных случаях могут начаться галлюцинации. Вам знакомо такое слово, Нетте?»
«Нет, но какая разница? Он совершил то, чего не должен был совершать еще до того, как дал мне маску.
Тут все переглянулись.
Нета Германсон, если даже в такой ситуации кому-то придет в голову совершить преступление против своего пациента, наверное, благоразумнее было бы подождать, пока пациент не лишится сознания, правда же? Вмешалась женщина, которую Нета раньше не видела. Имейте в виду, что вам очень сложно поверить, в особенности теперь.
Однако именно так все и было.
Нета посмотрела вокруг и только теперь осознала, что из присутствующих никого не было на ее стороне. Тогда она встала, снова ощутив дискомфорт внизу живота и почувствовав, что трусы намокли.
«Я лучше отправлюсь домой», — сказала она, — «на автобусе».
«Боюсь, что не так все просто, Нета. Либо вы забираете свои обвинения обратно, либо мы вынуждены просить вас остаться», — сказал один из полицейских.
Он сунул ей под нос какую-то бумагу, прочитать которую она не могла, и указал на нижнюю строчку.
«Подпишите вот здесь, и можете идти».
Легко им было говорить, ведь она не умела читать и писать. Взгляд Нетте скользнул со стола на высокого мужчину, сидевшего напротив. В глазах Курта Вада промелькнуло нечто похожее на доверительное выражение, когда их взгляды встретились. Однако Нетте совсем не нуждалась в этом.
«Он сделал именно то, о чем я рассказала», —
настаивала девушка на своем. Ее попросили сесть за стол в углу, а остальные принялись что-то обсуждать. В особенности женщины взялись за дело со всей серьезностью. Курт Ватт несколько раз отрицательно покачал головой, когда к нему обратились. Наконец он поднялся и пожал каждому руку. Ему надо было идти. 2 часа спустя Нетта сидела на кровати в маленькой комнатке в каком-то доме. Она даже не знала, где находится. Ее оповестили, что дело будет рассмотрено довольно быстро, и ей назначат адвоката в качестве консультанта. А также, что приемная семья пришлет сюда ее вещи. Значит, они не хотели ее возвращения на ферму. Прошло несколько недель, прежде чем обвинительный акт в отношении Курта Вада оказался в суде. Однако власти не теряли времени даром. В особенности Филипп Нервик наловчился опровергать любые доводы защиты, и судебные инстанции радостно ему внимали. Они подвергли проверке интеллектуальные способности Нетте, привлекли свидетелей и многочисленные документы. Всего лишь за 2 дня до слушания дела Нетте познакомилась с адвокатом, назначенным ее юридическим консультантом. Ему было 35 лет, и он был довольно хорош собой. Вот и все, что можно было сказать. Только оказавшись в зале суда, девушка окончательно поняла, что никто ей не поверит, и что дело приняло чересчур серьезный оборот, чтобы все вернулось на круги своя. Ни один свидетель даже не попытался посмотреть в ее сторону, давая показания, и атмосфера в зале суда была довольно холодная. Ее первая школьная учительница, мерзкая и убогая, поведала о задранных юбках, нецензурной брани, тупости, лени и общей распущенности, а священник, который конфирмовал ее одноклассников, о нечестивости и дьявольских наклонностях Нетте. Уже после этого было сделано заключение – слабоумие в совокупности с антиобщественным поведением. Учитывая настолько сильно проявленные асоциальные наклонности, Нетте сразу посчитали морально развратной и умственно отсталой представительницей низшего слоя общества. От общения с ней лучше всего было оградить само общество. Ее признали лживой и хитрой, несмотря на скудное образование и воспитание. Распущенная и поверхностная личность повторялась снова и снова. Ни единого обнадеживающего или доброго слова. Ее попрекали тем, что она подстрекала других к непокорности, даже к бунтам, и что ее омерзительные эротические наклонности изо дня в день доставляли огромные неприятности, а теперь, по достижении Нетте половой зрелости, представляли прямую угрозу для окружающих. Когда выяснилось, что она набрала всего лишь 72,4 балла по результатам теста Бене-Симона, все окончательно уверились в том, что Курт Ватт подвергся клевете, несмотря на свои добрые намерения. Нетта возразила, что вопросы в тесте были глупыми и добавила, что дала Курту Ваду ровно 400 крон за прерывание беременности. Ее приемный отец заверил всех присутствующих с трибуны для дачи показаний, что такую огромную сумму она скопить не могла. Нетта была шокирована. Либо он лгал, либо не знал о том, что его супруга внесла свою лепту в оплату услуг доктора. Нетта требовала спросить у его жены, правда ли это. Однако жены среди присутствующих не было, как не было у них и особого желания докопаться до истины. Затем выступил председатель приходского совета, родственник парня, участвовавшего в расправе над Нетта на речке. Он заявил, что интернат или еще какое-нибудь исправительное учреждение будет более правильным заведением для размещения такой девушки, нежели очередная приемная семья. Это было понятно уже тогда, когда она спала с кем ни попадя, а потом спровоцировала аборт, бросившись на острые камни, сказал он. Несмываемое пятно на его благочинном приходе. Пункты обвинения против Курта Вада отклонялись судом один за другим. Лишь мельком взглянув на Филиппа Нервига, Нетта поняла, что тот находится в ударе, и ее случай наверняка один из наиболее успешных в его практике судебных заседаний. С лица Курта Вада все это время не сходила кривоватая усмешка. В один из последних февральских дней суд взвесил все «за» и «против» и принес Курту Ваду свои сожаления о том, что пришлось ему пережить из-за этой лживой и асоциальной девчонки. Направляясь к выходу мимо Нетты, доктор кратко кивнул ей, чтобы суд видел его великодушие. Но в уголках его глаз затаилось презрение. Он чувствовал свой триумф. Практически в тот же самый момент судья обратился к представителям властей с просьбой передать Нетте, этого 17-летнего несовершеннолетнего ребенка, в ведомство по надзору за слабоумными. Пусть там позаботится о том, чтобы направить девушку на хорошую дорогу достойного человека во имя общего блага. Прошло два дня, и Нетте отвезли в учреждение Келлера в Брайнинге. Главный врач сообщил ей о том, что не считает ее душевно больной, и напишет в приходский совет. Если она действительно не сумасшедшая, ее должны выписать из его заведения. Однако такого не случилось. Об этом позаботилась Рита.